Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Гость радиожурнала «Поверх барьеров» швейцарский режиссер Антуан Катан, или русифицированный вариант фамилии он сам предпочитает – Каттин. У Антуана нет русских корней, но он давно живет в России и вместе с Павлом Костомаровым снял документальные фильмы «Трансформатор», «Мирная жизнь» и «Мать». Мы встретились на кинофестивале в Карловых Варах после премьеры его нового фильма «Трудно быть богом», о том, как Алексей Герман уже 12 лет снимает картину по книге братьев Стругацких. Выход фильма Германа «История арканарской резни», смонтированного несколько лет назад, все откладывается и откладывается. Антуан Катин следил за разными этапами работы над картиной, которая началась с натурных съемок в Чехии, где в 2000 году был построен Арканар, столица зловещего королевства на вымышленной планете. Обстановка на съемочных площадках и в лабиринтах Ленфильма, где работал Герман и его группа, имеет мало общего с современным кинопроизводством, подчиняющимся бюджету. Тут отчаянный советский хаос, и в этом хаосе медленно рождается шедевр, хотя твердой уверенности в этом нет. Каттин не показывает фрагменты фильма Германа, только расплывчатые картинки видеоконтроля.
Есть в фильме такая сцена, когда Фредерик Миттеран расспрашивает Германа о его фильме и проявляет просто совершенно поразительное знание и любовь к Герману и к его кино. У вас примерно то же самое было, как стимул для того, чтобы снимать этот фильм? Любовь к Герману и его кинематографу?
Изначально, я думаю, да. Это с одной стороны, с другой стороны, было просто любопытство, потому что я, когда первый раз оказался на съемках, это было 4 года спустя после, собственно, знакомства с ним. То, что я видел, я не знаю, мог ли я передавать частично, для меня это было, конечно, шоу большое. И самое интересное, что было ощущение, что вдруг вот все эти разные миры, которые во мне жили и так далее, это значит 20-е годы, там, Мирхольд, все, потому что я тогда еще больше академическими деятельностями у меня были занятия, и то есть я писал про 20-е годы, там актерские разные методы игры, и вдруг я смотрю, тут Мирхольд просто вот на площадке, это был его внук Меркурьев, который... То есть я понял, что все это сливается, что вот этот мир, и мне это было, конечно, очень интересно, и первый вопрос, я тогда вот начинающий, собственно, я ничего не снял, киноведческий, как бы больше у меня было образование, я первый просто просил, я видел, что он очень доброжелательный, ко мне относится, говорит, можно ли у вас там работать, что-то делать. И тут он меня как бы отправил, сказал, что, ну, ты очень приятный, милый такой западный мальчик, но у меня тут свои ученики, свои студенты, поэтому нет. Ну, тогда вот я просто говорю, ну, ладно, тогда нужно что-то снимать. Потому что на самом деле ничего более скучного, чем оказаться на съемочной площадке, нет, с другой стороны. Но тут вот какая-то там алхимия, особенно вот то, о чем я говорил. То есть, и поэтому, да, можно сказать, любовь. Потом, конечно, до этого и фильмы я видел его, которые мне очень понравились, особенно мой друг Иван Лапшин.
Вы сказали, что скучно работать на съемочной площадке, но ведь съемочная площадка Германа вообще не имеет ничего общего, ну, с таким обывательским представлением о съемочной площадке, и уж точно не имеет ничего общего, ну, вот с таким кино, как голливудского типа, да, со звездами, гламуром, контрактами. Это абсолютный такой хаос, который, ну, даже больше русского хаоса такого, это уже какой-то супер хаос, да?
На самом деле, то, что было тоже очень интересно в этом фильме, это вот чисто с точки зрения фактуры, опять там, людей и так далее, это то, что на самом деле 80% актеров, в кавычках, или кастинга, это типажи. То есть это люди, которых выбрали просто за рожа, грубо говоря.
За средневековую внешность, да?
Вот конкретно, да, в данной ситуации за средневековые. Но это люди, которые не актеры, конечно, и мало того, многие не умеют двигаться просто, да, и это тоже создает, особенно в условиях работы Германа и в его стремлении снимать длинные кадры, да, там и панорама и так далее, это, конечно, огромные сложности. Но на самом деле я считаю, что я просто наблюдал это изнутри, и мне показалось, что, например, со стороны его ассистентов, людей, которые близко работают, они могли быть, может быть, более изобретателями. Например, Герман всегда, я считаю, блестящий актер просто. Каждую из сцену он показывал, причем самый первый раз прямо на ходу придумывает, выдумывает сцену. И там же идет, может быть, самый первый такой прогон, он вообще без камеры, конечно. Потом уже и Лин там подключается, пытается сам тоже найти свой ракурс, там понятно все. И в это время все, обычно фактически всегда подключен так называемый видеоконтроль, который у меня, как цитаты, много фильмов. И никто не задумывался просто записать эти моменты, потому что писали на VHS вообще, писали в основном, но некоторые репетиции, чтобы потом, например, Герману показывать, сегодня он, если он не присутствовал во время репетиции. И главное, конечно, кинодубли. А вот самое интересное было вот эти моменты, когда сам Герман показывал, потому что дальше они месяц будут строить вот этот кадр, вот этот эпизод. И, конечно, они никогда не делают то, что он хотел. Если бы они просто записали его, да, и потом как бы смотрели вот на основе этого, может быть, это бы и быстрее произошло. Хотя, на самом деле, частично проблема производства, техники и так далее. Но в основном это, конечно, не то. В основном это сам Герман, который создает вот этот вот момент. Потому что таким образом он и выдумывает тоже вот дальше сцену. Потому что часто он плохо соображает, как он сам говорит.
Поэтому и меняет распоряжение.
И меняет, конечно, да, тоже. То есть, с одной стороны, очень интересно, но это как бы больше как раз интересно с киновической стороны, да, вот сделать фильм, как работает большой там мастер, маэстро, как он все это строит. У меня это есть. Снято, в принципе, можно было бы частично там что-то из этого делать. Но у меня задача была другая. То есть я для себя ставил. Я очень не хотел, очень опасался делать. И, кстати, было очень сложно, когда мы пытались получить финансирование на это, потому что тут же его определили как фильм о фильме, о making-of, да, как говорится. И я этого не хотел. В результате получился так немножко, потому что все равно мы находимся всегда вот в процессе съемочном. Но я пытался вытащить как можно больше человеческие линии и отношения. То, что, например, Герман очень много ругает. Ну, это есть самые энергические, я бы сказал, кадры у меня в материале. Вот такие моменты более искренние, они часто связаны с эмоциональным таким. И поэтому они занимают больше, может быть, места тоже у меня в фильме. Но как, на самом деле, Кармалита, супруга Германа, посмотрела фильм, она сказала, что да, я вспоминаю стихи Ахматовой, там, если бы знали, там, из каких ссор, там, не вы. И она одобрила, слава богу, вот это, что я опасался, я боялся, что ей это может не понравиться. Что...
Я сам Герман не видел.
Ну, по моим сведениям, нет. Она сама мне говорила, что он кино уже не смотрит, что у него глаза болят, там, то все, и что она, типа, все ему подробно рассказывала. Я не знаю.
У вас там сложные были отношения, потому что есть сцена, где он кричит, выгоню сейчас этого швейцарца, пусть убирается.
На самом деле, у меня были с ним отношения проще и лучше, чем с ней. У меня с ней были больше проблемы. Она не так, по-моему, радовалась моим присутствием, а он достаточно в открытую даже иногда очень часто пользовался как бы присутствием моей камеры, чтобы там что-то высказать против Михалкова или, не знаю, вот такие, которые я, конечно, не включил в фильм. Но, тем не менее, я помню, я, допустим, что это снимаю, а она говорит там, Антон, что ты там снимаешь, выключи камеру. А Герман говорит, нет, пусть.
Ну, там странная одна вещь осталась, то, что он говорит о Путине, что это лучший президент за 100 лет от Германа, как ты не ожидаешь такой оценки. Да?
Да, это правда. И здесь, на самом деле, я хочу в окончательной версии все-таки, может быть, найти способ поставить хронологию вот этого момента, потому что надо все-таки сказать, что это он говорит в 2005 или 2006 году. То есть относительно недавно, но все равно это уже 6 лет назад. И главное, это момент, когда у Путина был другой рейтинг. И тем не менее он говорит вещи, которые произошли дальше, да, как человек, который обычно неплохо видит, предвидит и так далее, хотя ощущение, что он не особо вмешивается как бы в внешний мир. У него есть свой мир, он сам, но тем не менее он что-то чувствует по поводу раздражения населения и так далее. А по поводу Путина тут чувствуется, что он, конечно, аккуратно это все делает. Может быть, потому что ну он же понимает, что камера, там, что дальше, кто я такой на самом деле, что я буду с этим делать.
Но он говорит, что идея его фильма – это то, что приход серых приводит черных. Он сохраняет по-прежнему эту идею, что Россия движется к фашизму?
Вот здесь я считаю, что даже тогда он не отвечает на мой вопрос, потому что он говорит, что мысль, которая была заложена в фильме, уже изменилась. Это 2006 год, а фильм он начал в 2000, грубо говоря, или 99-м даже. При этом, он это говоря, он дальше повторяет то, о чем он говорил последние 10 лет, то есть цитат из книги, что черный, после серый черный. Поэтому он говорит, да, безусловно, политическая мысль была одна, стала другой, в общем-то, его текст. А дальше он вот этот цитат. Поэтому мне кажется, что, может быть, у него нет на это ответа, а может быть, он понимает, что был какой-то ответ, что сейчас он стал, может быть, и другим, а при этом фильм уже, можно сказать, закончен, снят уже 6 лет назад фактически. Дальше был монтаж достаточно быстрый, год где-то, а дальше, сейчас последние 3-4 года это только звуком занимается. Поэтому я думаю, что это тоже одна из проблем. Если честно, я не знаю, я очень хотел взять у него интервью, а сейчас видно, что годы прошли, тоже что он старел, и не вышло, не получилось, и почему-то, ну, к сожалению. Поэтому я не знаю точно, какой у него ответ на этот счет. Но я не знаю, я сам сейчас занимаюсь другим проектом. Иногда я думаю, что он ошибается, что это все не так. А иногда я смотрю и думаю, может, он действительно вот все достаточно правильно чувствует и предвидит. Даже тот же Навальный, если взять его, то один Навальный очень националистический, другой вот потом меняет по ветру, понимает, что это сейчас не очень модно, а может быть, это будет опять модно завтра, послезавтра. То есть это сложно сказать, но я думаю, что это проблема, которая существует глубоко. Национализм, фашизм и так далее. Другое дело, что просто нет лидеров тоже сейчас.
Говорит Радио Свобода. Гость радиожурнала «Поверх барьеров», швейцарский режиссер Антуан Катин, рассказывает о своем фильме «Трудно быть богом», об Алексее Германе и его незавершенной картине «История арканарской резни».
Ваш фильм отличается от обычного мейкинг-офф тем, что там нет ни одного кадра из фильма. Есть вот только вот этот видеоконтроль. Но вы видели уже какую-то часть законченных съемок или даже вот весь этот фильм без звука?
Это будет звучать странно, но я, правда, не видел фильм, хотя был показ. Я просто после съемок уехал из страны, поэтому я пропускал весь процесс монтажа. И в конце этого процесса я знаю, что был показ в Питере, где были разные кинокритики. Я вот этой версии не видел. Я видел отдельные кадры. Я думаю, что это будет очень интересно с точки зрения фактуры, с точки зрения изображения, с точки зрения жестокости. Я думаю, что будет, может быть, еще и тяжелее восприятие, чем «Хрусталев машину», если это может быть. А я думаю, что с точки зрения драматургии будет непросто. Думаю, что это будет, конечно, совсем не коммерческий фильм. Это все понимают, все даже знают. Мне интересно вот такой момент, что он... Если сейчас, например, над звуком работает 3-4 года, и уже такой почти замкнутый круг, потому что ты пишешь один диалог, потом следующий, а потом из каждого дубли по 8 или сколько, потом проходит время, пока ты из сцены, там, где 10 реплик, ты записал 10 разных актеров, то потом, ну, прошел сколько там, месяца, 2-3, потом заново слушать, ему уже не нравится. И думают, почему мы отбирали именно этот, а не другой. Очень странно, интересно, что он, например, по поводу монтажа уже ничего не меняет, уже вот, ну, решил, что это окончательный монтаж уже сколько, 4 года назад или больше.
Он намеренно ведь затягивает процесс. Ну что, он боится?
Я думаю, что тут разные есть причины, в том числе это боязнь, да, я думаю, делать фильм хуже предыдущего, то, о чем говорил, он сам об этом признает, даже называет комплекс, я не помню как. Ну, совершенство, в общем-то. Перфекционизм, да. Я слышал просто от разных людей, которые для него работают, что если бы, например, сейчас закрыли бы его фильм, и была цензура, то он тут же бы себя чувствовал получше, и не было никаких там проблем со здоровьем, на которые он ссылается. Поэтому я не знаю, насколько это... Я думаю, что, конечно, тут психология играет свою роль большую. С другой стороны, я думаю, что ему все равно очень тяжело. Что... Я представляю, что у меня история очень похожа со своим фильмом. Я для себя как бы решил, что это еще не окончательный вариант, что я хочу над ним еще работать слегка. Там. Я понимаю, что тоже как бы не бойтесь, совершенство оно вам не грозит, как говорится. Но, тем не менее, я хочу добавить свой комментарий, свой закадровый текст, свою историю. И я понимаю, что процесс, который затягивается на столько времени, это, конечно, мучение в основном. Я думаю, что он также это все воспринимает, при этом не может закончить.
Да, но он же не один, там вокруг еще масса людей, которые работают с этим фильмом, актер Ермольник, да, я думаю, что там просто очень напряженная ситуация, и все друг друга ненавидят. Я говорил с какими-то людьми из Ленфильма, которые говорят, вот этот фильм разрушил нам студию. То есть, если бы не Герман, мы бы делали свои фильмы, а тут просто вся студия работает 10 лет на одну картину. Там, я думаю, что просто много человеческих драм и очень такое энергетическое поле ненависти вокруг этого фильма, прямо скажем.
Это есть тоже, безусловно, я думаю, но... Вы знаете, это тоже такой парадокс, на самом деле, из-за которого я, собственно, и очень интересовался и продолжаю интересоваться Германом, который, с одной стороны, проповедует одно. Это все-таки человек, который страдал от цензуры сам, но при этом был все-таки фактически аппаратчиком, да, вот, и который во время перестройки использовались как, собственно, окно для Запада, да, вот смотрите, какие у нас есть режиссеры тогда, показывали фильмы, которые до этого на полку клали, и... Он себе позиционирует как демократ. А в жизни, особенно в действии, на работе, конечно, я наблюдал другую картину. Но, чтобы ответить на ваш вопрос, я думаю, что сейчас все-таки уже не тот всемощный процесс, уже нету его. И сейчас те, которые для него работают, это на самом деле единицы. Потому что Ермольник, например, он... приезжал записать свой голос, там они специально делали, чтобы не слишком они долго как бы были в присутствии, да, друг друга. Он, собственно, закончил уже, то есть не арендует павильона, но все это уже закончено. Конечно, осталось цех, который дальше будет перезапись, все эти моменты. Это с одной стороны. С другой стороны, я смотрю на этих людей, которые на него работали, для них это было тоже комфортно, с другой стороны, потому что они фактически были как на пенсии, скажем так, да, но потому что в кино но самая главная проблема, особенно для женщин и так далее, это же очень тяжелая профессия. Это всегда сроки очень-очень сжатые, нужно все очень быстро делать. Это в течение месяца 2-3 максимум, а дальше ты не знаешь, как, кто тебя берет, какая будет следующая. И тут вот все наоборот. Да, вот пришел, вывод, получаешь свое. То есть, а эти люди...
Это Советский Союз такой, да?
И был такой тоже. Но с другой стороны, я смотрю на человека, который работал фокусником, например, и который сейчас пытается как-то так прокормить семью, и у него разные предложения, в основном сериалы и так далее. И я понимаю, что ему достаточно скучно на этих проектах. Он считает, что для него, да, с Германом непросто, но все равно они это воспринимают как какой-то опыт художественный, я бы так сказал.
Фрагменты нового фильма, над которым сейчас работает Антуан Катин, уже видели тысячи зрителей в интернете. Фильм «Срок» о третьем президентском сроке Владимира Путина снимают известные документалисты Павел Костомаров, Александр Расторгуев и тележурналист Алексей Пивоваров, который вместе с Антуаном Катиным представлял проект на Карловарском фестивале. Как будет выглядеть готовая картина, пока непонятно. Режиссеры предполагают, что главным ее героем станет Алексей Навальный. Самое запоминающаяся сцена задержания оппозиционного политика на марше миллионов 6 мая, когда полицейский чуть не сломал ему руку.
Брат, не дергайся, я сломаю руку нахер, понял?
Посажу потом. Сломай!
Съемочной группе «Срока» Навальный разрешил без ограничений снимать работы его офиса. В каком-то смысле это повторение опыта Александра Сокурова, который в 1989 году снимал советскую элегию о Борисе Ельцине. Другие герои фильма «Срок» – Ксения Собчак, Илья Яшин, Борис Немцов, Эдуард Лимонов, Сергей Удальцов. Есть любовная линия Яшин и Собчак, есть и идеологический противник Василий Якименко, который, покинув Росмолодежь, решил заниматься партийным строительством и ресторанным бизнесом, печет пироги и все так же страстно хвалит Путина.
Есть очевидные вещи. Путин – богатый человек. У него есть богатые друзья. Они заработали деньги во многом, потому что он там. Ему даже говорить ничего не надо было. Они просто пришли, все знали, это они. И что? И в любой стране все точно так же. И что такого? Ну, у него ситуация довольно честная. Просто не надо пытаться от Путина получить слова, которые он по своему статусу не должен говорить. Путин избран народу. А власть, вы знаете, она... Это только кажется, что она в результате каких-то там операций предоставляется, в результате их каибов и все остальное. Богом власть дается. И люди, да, между прочим. И поэтому это надо понять. Он не то, что человек, который стоит выше нас там или прочее, но и вот это представление, знаете, вот такое, с моей точки зрения, немного простоватое. Что вот Путин – чиновник, нанятый нами на исполнение. Это ахинея все.
Вот как концепцию срока формулируют его создатели.
В мае 2012 года начался новый президентский срок Владимира Путина. За полгода до этого истек срок путинской стабильности. Болотная, проспект Сахарова, Поклонная, Лужники, чистые пруды. Время ускорилось, потекло по-другому. Что будет дальше? Кто будет героем завтрашнего дня? Навальный, Удальцов, Яшин, Ксения Собчак или совсем другие люди? Мы видим их на экране, видим на трибунах, в гуще людей на площадях, иногда под стражей. Но что у них на уме и что на сердце? И что ими движет и какие чувства они испытывают? Азарт, страх, любовь, а может, разочарование? Как узнать? Начиная снимать наш фильм, мы решили ответить именно на эти вопросы. Мы не ведем летопись протестов, не делаем репортаж о происходящем. Мы фиксируем мысли и эмоции лидеров. Мы хотим понять, куда они ведут нас, к чему зовут, даже тогда, когда им самим грозит срок». Пока мы далеки от ответов, мы предлагаем искать их вместе. Постарайтесь взглянуть на героев этого фильма непредвзято. Постарайтесь понять их. Когда вам покажется, что поняли, это и будет срок. Нам останется только смонтировать фильм.
Режиссеры договорились, что комментировать работу над фильмом будут только все вместе. Я попросил Антуана Катина сказать лишь, кто, по его мнению, должен стать героем картины.
На мой взгляд, один, может быть, из главных тоже героев – это толпа просто. Это люди, которые и приходят на митинги, и сидят на Купае и так далее. Они тоже играют роль и тоже снимают себя, или мы их снимаем и так далее.
Расскажите, что вы, обрусевший швейцарец, думаете об этой политической ситуации и об этой волне протестов? К чему это приведет? Серьезно вы на это смотрите или насмешливо?
Нет, насмешливо я совсем на это не смотрю, потому что тут ничего смешного нет.
Даже в ваших фильме очень много смешных сцен.
Да, у меня много иронии, я надеюсь, в фильме. Я это воспринимаю как все-таки какой-то ветерок. Ветерок не очень понятно, откуда дует, если из запада, если из востока. Но какой-то ветерок. Я чувствую то, что еще, мне кажется, я наблюдал на Ленфильме, и, может быть, частично это заметно в кино, это некий все-таки страх, некая боязнь все-таки, присутствующая в глазах у людей, советских в основном. Здесь я чувствую, что вдруг люди, в них что-то изменилось, есть какая-то, скажем, свобода, особенно вот среди тех же, которые ходят просто на митинги. Я думаю, что в этом что-то там меняется, конечно.
Революция будет?
Революция, я думаю...
Фильм про революцию?
Революция, я думаю, может быть. Но знаете, что такое? Что такое революция же в России? Это может быть дворцовая революция очередная. Я очень надеюсь, что не будет кровавых событий. Сейчас сложно сказать. Я думаю, что, конечно, пока это политический хаос. Когда начнется к этому еще экономический, тогда будет, конечно, посерьезнее. Понимаете, здесь еще другое с философской точки зрения, насколько Россия отличается от Запада, отличается от Востока, и какой у нее путь, это, конечно, вечный вопрос, да, вот что делать там и так далее. Но что меня поражает, я общаюсь со своей подругой, продюсером фильма, где она из Чили, и мы сравниваем, понимаем, насколько очень много похожего. Клановая система, там, классовая система и так далее, и так далее. Вы помните анекдот, да, про писатель, который должен был описать Россию в двух словах? Он сказал, не надо два слова, одним словом можно, воруют. Вот эта проблема есть, я не знаю, насколько это результат как бы исторических процессов и прочее. А второй момент, есть какая-то все-таки зависть, когда вот смотреть, я не знаю, если вы слышали про историю, такую простую историю, таких не миллионов, но очень много в сети, человек, который нашел мобильный телефон. Он нашел мобильный телефон и позвонил полиции, чтобы его отдавать. В результате его чуть не изнасиловали, избили, и он просидел полгода в тюрьме. Откуда вот этот момент ненависти к брату, просто к своему брату? Вот этот момент, конечно, меня очень напрягает, и я думаю, что он, я не знаю, насколько он специфический все-таки. Вот иногда я просто вспоминаю Сокурова, который говорит, что это просто место, проклятое богами. Вот иногда, да, есть такое.
Что вам не мешает жить в этой стране и уже думать, по-моему, по-русски?
Понимаете, есть, конечно, много всего мне не нравится в этой стране, особенно как раз, что касается политики, что касается вот этого менталитета, когда она обозначает, она связана с опасностью, опасностью, с насилием. У меня я отец, у меня семья. Вот в этом контексте я понимаю, что там делать нечего. И что я иммигрант просто очень глупый и дурной. Но с другой стороны, Запад страдает от другой болезни. Запад уже стареет, Запад уже, да, уже умирает от скуки. Может быть, я ошибаюсь, может быть, это мои комплексы. Может, я, знаете, есть такая поговорка, что нельзя быть пророком своему отечестве, да. Может быть, это я не знаю, но факт тот, что я себе чувствую очень свободно в России, больше, чем у себя на родине. У меня проблема со временем. Я не ношу швейцарские часы, я всегда везде опаздываю, и я не могу понять, что я делаю завтра, а тем более послезавтра. А в Швейцарии нужно планировать за месяц.
Вот почему вы любите Германа.
Да-да-да. Это тоже, да.
Разговор со швейцарским режиссером Антуаном Катиным завершил выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Его подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.